не частная военная компания существует в государстве, а это государство является единственной частной военной компанией.
Ну что уж может быть еще более государственным?
Что да, вот значит нас тут нагнули, нам нужно дать ответ.
Худой там, длинный какой-то, костлявый, крашеный, ну вроде как иди ломай его. Чистая структура права, в котором вот запрещено наемничество, а вот, например, есть регулярные войска армии. То есть это часть нашей деятельности, это в нашей жизни.
А как вообще мы дошли до жизни такой? Леди и джентльмены, Радио Республика, события снова на проводе, и мы рады обсудить с вами в очередной раз актуальные политико-правовые проблемы сквозь призму философии республиканизма. Как обычно, благодарим студию 1984 за любезно предоставленную возможность записывать наши подкасты. Кстати, для всех желающих попробовать свои силы в этом жанре, первая запись на этой студии осуществляется с 15% скидкой. Ну и к нашим баранам. В заглаве сегодняшнего разговора мы вынесли тему, которая из всех утюгов доносится буквально, да, точнее телеграм-каналов, красной нитью проходит на протяжении всех последних значимых военных конфликтов, а именно феномен частной военной корпорации. И здесь я опять хотел бы обратиться к феномену рекламы. У нас был прекрасный выпуск о культуре конфликтов и о логике войны. Предыдущий наш выпуск, поэтому всех туда отсылаю, посмотрите, там какие-то более глубинные фундаментальные вопросы на эту тему мы обсуждали. Значит, что такое ЧВК? Да, предприятие, вот существующее в современных формах со второй половины 20 века, стало, по сути, сегодня да, настоящим симптомом действующих международных противостояний. Практически ни одна новость не проходит там без их упоминания. Современные наемники, пираты 21 века, ньюсмейкеры всех телеграм-каналов. И, как обычно, задали тренд Соединенные Штаты Америки, наиболее известный ЧВК Blackwater, которая осуществляла во время вторжения в Ирак охрану нефтяных месторождений, а сегодня уже ни одно уважающее, по-моему, себя государство да, не обходится без услуг так называемых частных военных компаний, в том числе Российской Федерации, да, и теперь фамилия Вагнер идет уже через запятую не с фамилиями Листа или Штрауса, а с фамилией Пригожин. Кстати, подтверждение тому, как обычно выступает Википедия, вот если ты наберешь в поиске Вагнер, тебе сразу выпадет именно печально или не печально, но известная частная военная компания, да, а не автор оперы «Тристана и Изольда». Сегодня обязательно поговорим и о становлении ЧВК, и о их там предшественников, там, особенно, наверное, затронем период Средневековья, настоящем расцвете низовых военных инициатив, там, когда появляются в Германии ланцнехты, в Испании альмагаверы, кондотьеры в Италии, там, ну и во многих других странах. О допустимых параллелях с наемничеством и с наемниками, о правовом статусе ЧВК, спойлер, что никакого правового статуса у них до сих пор нет, и ни на международном, ни на национальном уровне так и не предложено достаточного правового регулирования. Но для начала я бы хотел вот какой вопрос обсудить. Все-таки, вот насколько те предприятия, которые именуются частными военными компаниями, в действительности являются частными? Да, вот тот же Вагнер, например. Вот можем ли мы сказать, что эта компания действует, да, в интересах ее предполагаемого руководителя, а не действует в интересах того же самого государства. Я уж не говорю там о финансировании, да, указанных организаций. Не является ли ЧВК всего лишь таким квазигосударственным военным формированием относительно децентрализующего характера, условного, опять же, да, и это не проблема РФ, как обычно, да, некие родовые травмы государственного организованного общества, начиная с 18 века, да, с окончательным переходом к доминированию, там, регулярной армии, которая окончательно вытеснила истинно частно-правовые, по сути, свои формы наемничества, да, известные в Средневековье, то есть частного в публичных и военных делах, да, не осталось, кроме названий, то есть существуют они благодаря милости государственных правителей, интересы противоречить их интересу, государственному интересу не могут. И вот тут мне кажется, что эти все влажные либертарианские фантазии, да, являются там, по поводу независимых, значит, низовых военных структур, являются вот очередной попыткой натянуть либертарианскую схему на глобус государственной реальности. И мы можем... И если, тут я вот еще хотел, так сказать, для затравки обратить внимание на то, что если, например, даже те же самые компании в гражданском обороте, да, там какой-нибудь там Apple, да, любые другие структуры, действуют действительно в интересах там бенефициаров и предпринимателей, ставят какие-то индивидуальные цели, но и в конце концов могут сменить род своей деятельности, да, если там потребителю нужно не Apple, а нужен, например, гамбургеры, но ничто не мешает им, так бы сказать, сменить свою ориентацию. Насколько действительно могут сделать это ЧВК, и не являются ли они всего лишь, да, формой такого унитарного, скорее, предприятия, ну или вообще государственной корпорации?
Мне кажется, поскольку мы же смотрим на это несколько шире с точки зрения общей нашей какой-то рамки мышления, мне кажется, проблема ЧВК сегодня высвечивает логику самого государства и его, как бы, криптосодержание, которое от нас постоянно пытаются так или иначе скрыть. То есть ведь у нас существует сегодня именно абстракция публичности, вот это важный момент, что у нас формально существует сфера публичного и сфера частного, где в сфере публичного доминирует и вообще монопольную позицию занимает как бы государство, которое концентрирует на себя все эти функции, условно говоря, которые якобы не могут осуществляться на частном уровне, ну вот это все такое. И есть сфера частного, где вроде как там свобода предпринимательства и все в таком духе. Но проблема состоит в том, что ведь это просто некая оптика взгляда, это то, как нам предлагают смотреть на вещи, да, что вот есть некая почему-то существующая сфера публичного, но тут важно понять, что сфера публичного, например, там для древнего римлянина, она предполагала как раз некое коллективное действие, то есть предполагалось, что мы как сограждане, мы понимаем, что у нас публичное, потому что мы тоже в этом участвуем непосредственным образом. То есть это часть нашей деятельности, это в нашей жизни. Мы осознаем, где мы действуем как частное лицо, а где мы действуем как элемент некой публичной структуры, ну, собственно говоря, республики. Поэтому для нас само это деление могло быть и было осмысленным. Но в современном мире, где мы с тобой и наши слушатели фактически не участвуют в этой сфере, в сфере отправления власти, на самом деле сфера публичного оказывается иллюзорной, потому что она в действительности, об этом прекрасно писал еще Маркс, как ни странно, в 19 веке, на самом деле она не является публичной, потому что в ней нет соучастия граждан этого публичного, этой политической общности, которая называется там республика, полис там или как угодно. На самом деле сфера публичного сегодня есть просто сфера частного интереса конкретной группы лиц, которая себя обособляет от всего остального общества и выступает как оппонент этого общества. Точно так же, как в средние века какой-нибудь кожевенник в каком-то смысле выступал в качестве оппонента всех остальных субъектов этого общества, в том смысле, что его функции были им приватизированы и очень страстно им охранялись через цеховые структуры, там, через гильдии, через привилегии и так далее. Фактически сфера, которая называется сегодня публичной не является, а является просто сферой монопольного контроля какой-то группы лиц, к которой есть доступ определенным образом, у кого-то непосредственно, у кого-то через социальный лифт. Ну, Маркс называл там это просто бюрократией, вот со слова бюрократия, которая контролирует какой-то кусок пирога социального и никого туда просто не допускает. Поэтому мы должны сразу оговориться, что так называемые публичные функции, да, там вот власть, армия, война, они не являются сегодня публичными, на самом деле уже давно не являются публичными. Как раз, причем, с момента возникновения национального государства, как ни странно. То есть именно становление национального государства в действительности ликвидировало вообще сферу публичного, потому что оно ликвидировало ее из нашей с вами жизни. И поэтому, когда мы говорим, например, там, о государственных интересах, там, о армии государства, мы говорим просто о группе людей, которые контролируют вот эти экономические ресурсы, эти там политические ресурсы и так далее. И поэтому тут нет такого противопоставления, что, дескать, вот есть государственная армия, а есть ЧВК, и мы вот рассуждаем о том, как они соотносятся со сферой государственного там, военного участия, вмешательства и так далее. В действительности мы должны были бы рассматривать вопросы организации взаимодействия между субъектами, принимающими решения на условно-государственном уровне, и теми или иными вооруженными структурами, которые могут называться там вооруженные силы такой-то страны, там, военно-морской флот такой-то страны, а могут называться там ЧВК этой страны. То есть в той мере, в которой сегодня государство задает некую рамку, правовую в том числе рамку, функционирование в этой сфере, оно, естественно, осуществляет контроль. То есть нужно понимать, что речь идет не о том, что вот у нас есть какая-то прозрачная и чистая структура права, в котором вот запрещено наемничество. А вот, например, есть регулярные войска армии, там армия и так далее. На самом деле у нас просто есть группа людей, которые осуществляют контроль над тем, кто может заниматься и в каких условиях, и там с какой рентой функции, там, допустим, осуществления безопасности, например, или опасности, функция обеспечения опасности. И, конечно, эти структуры непрозрачны. То есть, если у нас, например, в Уголовном кодексе существует статья там, за наемничество, например, да, то понятно, что это означает, что существование любой якобы частной структуры в этой сфере предполагает ее фактическое слияние с теми или иными субъектами принятия решений на уровне государства. Просто именно потому, что эта сфера даже не урегулирована в полной мере, это выгодно государству, поскольку такой контроль осуществлять гораздо проще, чем если бы у нас были там прозрачные правила даже осуществления такой частной деятельности в сфере военных мероприятий. И поэтому вот это такая какая-то сумрачная позиция, в которой находится сегодня ЧВК, она на самом деле нисколько не сумрачная, это просто эффективный инструмент контроля, потому что там над какими-нибудь срочниками, да, там, или, условно говоря, контрактниками, еще кто-то может присмотреть в каком-то смысле. То есть общество может посмотреть, там, кого куда призвали, кто где погиб и так далее, да. А тут целое такое непаханное поле, где можно делать практически все, что угодно, потому что в этом никто, в прозрачности этого никто не заинтересован.
Слушай, по поводу прозрачности, мне вот какая мысль пришла в голову. То есть мы опять возвращаемся к этой черной магии. Черной магии закона и правового регулирования, осуществляемое государственной властью. Происходит некая инверсия понятий. То есть, если обществу презентируется существование каких-то частных военных компаний, то на самом-то деле оказывается, что это просто не частные военные компании существуют в государстве, а это государство является большой и единственной частной военной компанией, а все остальные просто ее там доменами или там структурами, контролируемые этим субъектом.
Причем дело еще вот в чем, и это некоторый кивок в сторону либертарианцев, почему в том числе государство так или иначе допускает и во многом поддерживает и отчасти финансирует все эти частные так называемые структуры. Потому что де-факто оказывается, что условные рыночные механизмы в этом смысле
победили,
они эффективнее. И да, на уровне там какой-то риторики мы можем говорить там про доблестную армию, про то, значит, как у нас все замечательно, но на практике, когда нужно решать какие-то вопросы более эффективно, оперативно, быстро, без проволочек, без бюрократии, мы обращаемся, собственно, к рыночным механизмам. И они оказываются вполне удобны для всех участников, так сказать, оборота. То есть, чем более они рыночные, и чем больше они оказываются в тени, потому что, ну, мы про это не можем говорить, мы вообще это запрещаем и так далее, тем они фактически оказываются эффективны. То же самое, например, можно сказать про частные тюрьмы, да, например, опыт США. Вот, как бы, казалось бы, сфера исполнения наказаний, ну, что уж может быть еще более государственным, да, вроде как, ну, наказание, тем более это в частном порядке, как это может, а нет, оказывается, можно, да, и оказывается, в этом заинтересованы люди, оказывается, в это готовы вкладывать деньги, потому что можно эксплуатировать труд заключенных, потому что в отношении них режим регулирования совершенно иной, чем в отношении так называемых свободных граждан, да, можно извлекать больше прибыли и так далее. И здесь происходит ровно то же самое, то есть государство с удовольствием использует все эти инструменты, потому что оно само по себе, как действительно сказал, в действительности является не более чем частной лавочкой, потому что, как я уже тоже сказал, мы в нем не участвуем. И если мы в нем не участвуем фактически, то для нас это частная структура, которая просто изображает из себя такого Деда Мороза, который вот всем приносит подарки. А в действительности это большая частная компания, которой основной источник ресурсов — это наши с вами налоги, там, недры, ископаемые и все такое.
Ну, здесь, видимо, любопытно было бы обратиться, собственно, к тому, а как вообще мы дошли до жизни такой. И, очевидно, особое внимание уделить там средневековому опыту. И, как ты правильно сказал, что национальное государство, победив, собственно, и позволило вообще существовать указанная конструкция. То есть, в средневековье у нас, да, война велась не от имени государства, которое, как мы знаем, тогда и не существовало, а велась от имени общества, даже не общества, а от имени определенных сословий, да, со своими там рыцарскими идеалами, которые в первых рядах, значит, сражались за свои представления и, в первую очередь, за свои, да, частное, за свой частный контроль там, над определенной провинцией, за свои частные дела. И в этом смысле позиция-то была гораздо более честная. Да, и она как бы и делом, и словом эта позиция доказывалась. И рыцарские идеалы, да, они заставляли, да, сражаться там, в первых рядах. И, как мы видели, нередко там и гибли, собственно, эти самые рыцари. Но потом происходит определенные метаморфозы, связанные с, ну, как техническим прогрессом. Да, кольт всех уравнял в правах, но в данном случае не кольт, а порох. А с другой — развитие товарно-денежных отношений, да, в Средневековье, которые позволили использовать там так называемые щитовые деньги там, в 13 веке, которые появляются в Англии, когда благородный муж, да, представитель там, высшего сословия, рыцарь, уже мог там, отказаться от участия, да, в этих военных делах, просто заплатив, и, собственно, эти деньги нанять уже наемников, которые бы реализовывали его цели на вот этом пространстве этого конфликта. И, как мне кажется, тут очень еще много любопытных деталей, о которых следует поговорить, да, что и сама война претерпела изменения, да, цели войны претерпели. То есть, опять же, с частных интересов, да, она стала, ну, облачаться в понятие некого там государственного интереса. Если раньше мы могли бы вспомнить примеры, да, когда там даже Елизавета I заключает договор с частными компаниями в лице там какой-нибудь там Фрэнсиса Дрейка, который осуществляет на договорных началах, собственно, эту всю военную движуху. Или, например, заключение договоров между там Нидерландами и Испанией о мире в 16 там веке на материковой территории, но при этом возможность войны за ее пределами. То все-таки деньги и технический прогресс, они вынудили сначала использовать труд наемников, а потом, да, уже с 30-летней войной, которая переориентировала окончательно порядок, установила, так сказать, гегемонию национального государства, ну или это начало перехода к национальному государству, она вынудила всех тех правителей в лице их национального государства, вынудила просто разбираться с этими наемниками, которые после окончания конфликта могут принести гораздо больше вреда, чем пользы, и включить их в ряды национальной армии. Собственно, там Швеция, по-моему, доказала уже в 17 веке, что эффективность регулярной армии гораздо выше. И уже на основании потом этой регулярной армии возникли частные военные корпорации, которые только имеют название частные военные корпорации, а на самом деле оказываются просто под видом этих самых регулярных войск.
Ну, мне вообще бы не хотелось тоже упрощать картину там Средневековья и раннего нового времени. То есть я бы не сказал, что есть какие-то очевидные вот стадии, да, что сначала были хорошие благородные рыцари, потом, значит, появились там какие-то не очень хорошие наемники и так далее и тому подобное. Просто когда мы говорим о Средневековье, мы не раз уже говорили, что мы говорим о мире плюрализма и некой тотальной неопределенности вообще в том, как этот мир устроен. То есть может быть практически все, что угодно. Естественно, если у нас разные существуют формы политических образований, да, то есть там и города свободные, и какие-то феодальные структуры, там вроде княжества, там, или королевства, или еще что-то такое, и империя. То есть у нас очень много акторов, которые, естественно, пытаются в том числе и в военном смысле свои интересы каким-то образом защищать. И поскольку нет никакого монополиста в виде там суверена какой-то или большой такой наднациональной структуры, которая всех контролирует, ну, собственно, как сейчас нет, возникают, естественно, и спонтанно разные самые формы человеческой активности в сфере войны. То есть в этом смысле человеческая активность, она везде не то что одинаково, в том смысле, что люди всегда пытаются искать формы, которые им сейчас лучше всего подходят. И когда у нас нет тотального контроля, который у нас существует, ну, пока еще сейчас, да, то, естественно, эти формы могут быть самыми разными, да, и они могут находить какие-то смешанные варианты. И поэтому здесь вопрос там наемников тоже не такой простой именно для раннего нового времени. То есть это же не в том смысле наемники, что это какие-то головорезы, солдаты удачи обязательно, да, которые вот используются исключительно вот в каком-то таком дурном смысле. Да, это часто просто те формы, которые предпочитают использовать, ну, например, те же самые свободные города, когда у них есть понятные субъекты, которые им осуществляют эту функцию, как эти субъекты там набирают свой состав с точки зрения вооруженных сил, это уже тоже их дело, и эти формы могут перетекать одно в другое, эти субъекты могут приобретать политический какой-то статус. Да, то есть я имею в виду просто средние века и раннее время в этом смысле отражают жизнь, которая не скована вот этими формальными якобы рамками, с которыми все согласились и так далее. Поэтому эти формы тоже могут быть разные, более организованные, менее организованные. Они могут привлекать какие-то более благородные формы деятельности внутри себя, могут приобретать менее благородные формы. То есть просто это некая такая цветущая сложность, которая действительно там в 17 веке всему этому приходит постепенно конец, именно потому что возникает идея, прежде всего, суверенитета. Да? А суверенитет это означает в том числе и монополия на отправление ряда функций. И, естественно, одно из первых в этом смысле становится монополия на контроль над вооруженными силами, да, которые не могут сосуществовать в свободной форме с системой суверенных государств, потому что они по логике своей нарушают принцип суверенитета, потому что, естественно, если я могу контролировать там, несколько тысяч человек в качестве своей фактически частной армии, да, то для меня такая конструкция, как там государственная граница, становится вещью довольно условной. Я уж не говорю про средневековую ситуацию, когда вообще могли вестись частные войны, например, с королем. За интересы вот какого-то конкретного, например, там, представителя дворянства, для которого король это тоже не какая-то святыня, по большому счету, да, не какой-то вот прям суверен, а это просто первый среди равных, там, например, да, который тоже может нарушать свои сферы, отведенные ему полномочия, выходить за нее, и этому можно сопротивляться, потому что мы все свободные люди, ну, все не все, но тем не менее, многие, да, а вот когда у нас возникает идея иерархии в дурном смысле, не в каком-то там смысле сложно организованной, спонтанно возникающей, а в смысле просто, что вот есть государство там, и ему подотчетные лица. Конечно, тут какие могут быть частные войны. И поэтому, когда мы говорим, например, про современные ЧВК, у меня к ним отношение скорее положительное. Я прекрасно понимаю, что они в каком-то смысле срослись с государством, потому что по-другому быть не может. Но во всяком случае, они как бы демонстрируют, что ничего принципиально измениться-то в мире не могло, потому что у нас есть все время ощущение, у многих, во всяком случае, что вот, значит, в 17 веке все это, значит, накрылось медным тазом, и теперь у нас какой-то другой мир, в котором действуют какие-то другие законы, и вот теперь у нас государство наступило не в каком-то конкретно историческом смысле, а в каком-то онтологическом смысле, что вот теперь мы живем там в ситуации суверенитета, вот де-факто, де-юре и как угодно и до конца времен. Но на самом-то деле нет. На самом-то деле, вот что мы сегодня говорим, свидетельствует о том, что на самом деле мы и живем ровно в той же ситуации цветущей сложности. Просто она не реализована, если угодно. То есть на нее возложены некоторые такие вериги, которые мешают, но которые все время все пытаются скинуть, потому что они исторически всех раздражают.
Вот, вот если о том, что ЧВК приближает нас к этому идеалу цветущей сложности, с одной стороны, справедлив, но с другой, ведь и в рамках этой цветущей сложности у республиканцев могут быть собственные предпочтения. То есть цветущая сложность, она не может быть прекрасна как бы сама по себе. Большой вопрос, что заполняется этой цветущей сложностью. И как ты знаешь, наш добрый друг Никола Макиавелли, да, в своем труде «Государь», прямо критикует наемников как вид лиц, способных на какую-то квалитетную, защиту интересов своего собственного сообщества. И поэтому, как мне кажется, сама по себе эта идея ЧВК, она хороша в том смысле, что примерно как децентрализация государственной власти. В том смысле, что странно поддерживать логику государства даже внутри ее местных единиц, но сама по себе идея децентрализации, она ослабляет власть гораздо более широкого и тотального порядка. И в этом смысле цветущая сложность — это хорошо, но сами-то ЧВК, сами наемники, которые не имеют никакой как бы кровной идеологической связи с тем, что они осуществляют, поскольку являются, ну, в пределе своем просто интересантами, в первую очередь денежными, на то там они и наемники, не могут отражать в этом смысле какие-то республиканские идеалы. Да? И то есть это хорошо как, воспринимать их как некий таран жесткой государственной структуре военной. Но, по-моему, это не то, на чем должна останавливаться, республиканское мышление в части военной организации и защиты собственных интересов. Ну, собственно, и Римская Республика, да, до того момента, пока сохранялась конструкция соединения функций там, крестьянина и воина, где человек защищал непосредственно свою собственную землю, на которой он трудился, и, да, то есть одновременно выступал и производителем, и защитником произведенного, это был тот период, который вызывает у нас на максимальную симпатию. Как только появляются наемники, как только появляются люди, которые не имеют жесткой идеологической связи с тем, да, что они защищают, ради каких целей они ведут свою военную деятельность, начинается, по-моему, первая фаза разложения. Поэтому здесь, мне кажется, следует разделять цветущую сложность, да, и те формы, которые могли бы быть наиболее приемлемыми для республиканца.
Но я не уверен, что здесь должна идти речь о какой-то идеологической составляющей. То есть мне представляется, что на самом деле вот эта цветущая сложность, она требует не какой-то правильной идеологии в этом смысле, а она требует адекватных людей. То есть моя позиция всегда состояла в том, что условно идеалы свободы достигаются не за счет того, что вот мы там что-то можем проговорить, и условный солдат или там воин, вот он несет в голове какую-то именно идею. Он несет или несет в себе ощущение жизни, организованное вокруг некоторых принципов. Эта жизнь может реализовываться, на мой взгляд, в том числе и через занятия им профессионально, например, войной. То есть мне просто представляется, что вот некоторый взгляд на воина или солдата, вот как человека, идущего защищать, там, допустим, республику, там, город и так далее, просто исключительно вот по идеологическим причинам, он тоже несколько может быть наивным. Мне кажется, что люди вообще сложные существа, и там деньги условно им тоже нужны. И мне кажется, что если человек может совмещать в себе, ну вот свое условно, может быть, не профессиональное занятие, но в качестве некого текущего выбора военную деятельность и определенную систему ценностей, взглядов и так далее, это очень даже неплохо, потому что в качестве некого контраргумента можно сказать, что ну вот да, у нас сейчас тоже есть, значит, армия, в которой есть масса людей, которые там защищают там русский мир, например, вот у них там они там воюют за ценности, чтобы сопротивляться там чему там сейчас
тоталитарному государству нацистского толка.
Значит, и все в таком духе. Вот идеологизированы, вот защитники русской земли. Ну, мы же с тобой понимаем, что это все только риторика. И в этом смысле, мне кажется, гораздо честнее наемник, который своим фактом существования отстаивает многообразие и полярности, чем вот этот вот идеологически накачанный, удобный, в том числе для государства, субъект. Пока у нас есть государство, вот это
ну,
вся...
Ну, вот это важное уточнение.
Пока да. У нас есть государство, любой разговор про значит, идейную накачку воина, он всегда будет выступать частью государственной да, риторики и легитимации фактической ситуации разделения мира на территориальное образование, подчиненные там суверенным субъектам. Поэтому я бы не проводил здесь вот такое разграничение сейчас жесткое между наемниками за деньги и добродетельными ополченцами, которые защищают свой город. Пусть лучше этот свободный город защищают сегодня за деньги наемники, чем в несвободном политическом сообществе, если так можно вообще сказать, несвободное политическое сообщество.
Его будут защищать идеологически. Его
будут защищать идеологически, значит, там работники, заучи и другие любимые нами персонажи.
Еще один важный вопрос, который мы не обсудили, ну, в каком-то смысле он является продолжением рассуждений о цветущей сложности, которую предлагает нам частные военные корпорации, их изобилие, это, конечно, монополия на насилие. И здесь мы можем обратиться к критике, которая исходит из так называемого либерального лагеря, леволиберального лагеря, да, который беспокоится о том, что размножение частных военных корпораций — это подтачивание устоявшейся монополии насилия со стороны государства, которое гарантирует нам безопасность, которое гарантирует нам справедливое разрешение споров, которое беспокоится о гражданах. И, собственно, это та сфера, которая не может быть подвержена какой-либо диверсификации и какому-либо перекрестному осуществлению функций иными агентами. Вот тебе как кажется, это тезис справедливый или... Ну, это, конечно, тебе так не кажется, но я так просто построил вопрос. Или все-таки мы вспомним сакраментальную фразу кого Франклина о том, что человек, разменявший свободу на безопасность, не заслуживает ни того, ни другого.
Я просто думаю, что все наши зрители прекрасно осведомлены, что самая большая опасность, которая существовала на протяжении всей истории человечества, исходила всегда именно от государства. И сам феномен, например, тотальной войны...
От абстрактного государства.
Ну, от любого государства. Феномен тотальной войны, он стал возможен именно благодаря государству и его контролю над промышленностью и вообще задействованием всего аппарата научно-технического для того, чтобы сделать возможным, ну, просто физическое тотальное уничтожение, в том числе, ну, целых там этнических групп, кого угодно. И концентрация ресурсов и контроль над ресурсами в одних руках только и делают возможным вот такое тотальное уничтожение. Конечно, ни одна ЧВК не может себе позволить проводить такие мероприятия, которые проводились во время Второй мировой войны всеми заинтересованными сторонами в виде там разрушения городов, сбрасывания атомных бомб и все такое прочее. Это я говорю сейчас только о вопросах войны, да, я даже не говорю о вопросах безопасности, так сказать, на повседневном уровне, который никто нам совершенно не гарантирует, и мы прекрасно понимаем, что это абстрактная услуга, проконтролировать предоставление которой мы просто не имеем никакой возможности. Даже если нам ее не предоставили, мы продолжаем за нее платить в виде налогов, ну и просто подчинения. Поэтому, собственно, конечно, это иллюзия, от которой, я надеюсь, все наши зрители давно избавились. Конечно, в этом смысле ЧВК ситуацию никаким образом не ухудшают, потому что они в любом случае уже существуют в рамках той реальности, где государства продолжают ту же самую политику концентрации ресурсов, направленных в том числе на уничтожение, физическое уничтожение людей. И никакого там возвращения в Средневековье тут, конечно, не предвидится, потому что в Средневековье хотя бы люди могли себя сами защищать, в том числе, ну, через владение оружием, через самоорганизацию, и могли оказывать сопротивление, в том числе поползновением в отношении их прав, свобод, привилегий и так далее. Поэтому государство никогда не выступало в качестве защитника человеческой свободы, это, как всегда, просто риторика. И поэтому, на самом деле, мы здесь ничего не теряем, когда у нас появляется ЧВК. Понятно, чего на самом деле боятся люди и либералы. Они боятся того, что ЧВК находится в тени, и в этом смысле вся их деятельность, в том числе в рамках военных действий, она как бы не подпадает в каком-то смысле под правила ведения войны. И они могут осуществлять там пытки и другие военные преступления. Но это другой вопрос. Это вопрос как раз существования их в тени. Когда они не подконтрольны и не находятся в свете зрения граждан, конечно, возникают такие ситуации. Но это такая же ситуация, как с рынком наркотиков. Именно потому, что он находится в тени, а он существует, именно поэтому там происходит какой-то кошмар. Именно потому, что мы не можем проконтролировать адекватную там систему взаимодействия субъектов в нем задействованных. Так и здесь. И плюс вторая проблема с этим связана, что, как и в случае с наркотиками, в ситуации такого теневого существования в ЧВК притягивается и определенный человеческий тип, который любит существовать в тени и который с удовольствием может и участвовать во всех этих военных преступлениях и прочих бесчинствах, потому что он знает, что никакого контроля, за исключением контроля внутри самой ЧВК, над ним по большому счету нет. Поэтому наоборот, чем больше и чем свободнее будут функционировать подобные группы, и в конце концов, чем больше будет доступ у рядового, условно говоря, гражданина к оружию и возможности быть вовлеченным в военное противостояние, тем лучше, потому что тогда возникают реальные механизмы самозащиты, а не абстрактные, которые предоставляет какое-то, значит, там государство, где бы оно ни было, в Вашингтоне или в Кремле.
Угу. Ты что-то тронул логику войны, мне кажется, здесь важно было бы отметить вот что. Я при любой удобной возможности пинаю идею демократии как идею, которая используется, да, государственной логикой, государственным мышлением, да и самим государством, да, выступая таким неким оборотнем, ну, если не в погонах, то оборотнем в либеральных погонах. Но, собственно, сама по себе идея демократии, да, трансформировала эту идею войны, которая приобретает тотальный характер и которая теперь легитимизируется не просто каким-то частным интересом конкретного монарха, правителя, там, феодала, вассала или любого другого лица в рамках, то, что мы знаем в рамках средневекового порядка, но и теперь, да, в силу как раз конструкции национального государства, которое зиждется на идеях народного суверенитета, любая война, она уже включает в себя все общество. И это не какой-то конкретный, ну пусть будет Джордж Буш со своими там приспешниками воюет в Ираке, а воюет каждый гражданин США. И это касается любого государства, да, и любой войны, которая сегодня происходит на нашем земном шаре. И то, что происходило, ты правильно сказал, в 20 веке, все эти ужасы, они стали возможны только благодаря тому, что государство монополизировало представительство народа и возложило на него эту обязанность. Поскольку, повторим, в Средневековье это касалось, да, это дело, это предприятие касалось определенных групп лиц, да, все остальные, но воспринимали это, наверное, как природный катаклизм. Страдали, возможно, по крайней мере, не были в нее вовлечены ни морально, ни, ну, и физически в меньшей степени.
Ну, собственно говоря, здесь все понятно в контексте даже феномена той же самой мобилизации. Потому что если действительно у нас есть народный суверенитет, и действительно вот весь народ, значит, как один, собирается что-то там защищать где-то там от кого-то, ну, значит, логично, что никакой мобилизации даже не требуется. Нужно просто открыть, значит, пункты, куда добровольцы могут идти и сознательно, значит, защищать эти самые интересы. Ну, по логике следует, что туда должны, значит, идти сотни тысяч людей, которые с удовольствием готовы, значит, защищать отечество за его пределами и все в таком духе. Но почему-то это не происходит. Государство действует иначе. Да? Да, государство принудительно выбирает те категории лиц, которые оно считает необходимым задействовать в тех или иных кампаниях. Эти лица могут быть не согласны или согласны. Мы видим, что многие из них не согласны и демонстрируют этот факт своими попытками, собственно, побыстрее покинуть территорию этого государства. Ну, то есть возникает какой-то такой диссонанс между тем, что заявляется, и теми формами, которые это приобретает. Поэтому понятно, что государство в этом смысле заинтересовано всегда говорить от имени, что, значит, наши западные коллеги называют «the statists we», потому что этатисты все время говорят «мы», они никогда говорят «я». Они всегда говорят «мы», потому что это «мы», оно такое резиновое, может включить все что угодно, и никак это проверить.
И зачастую них, а кого-то другого.
Ну, конечно, это всегда «мы», это всегда «они», по большому счету. Да. И проверить это нельзя, но всегда удобно говорить с этой позиции. Там «мы» — многонациональный народ Российской Федерации.
Слушай, к вопросу «мы» и «они», ну, я не могу здесь не пнуть всех тех глашатаев успеха там специальной военной операции, да, которые, значит, трубили изо всех там мессенджеров во всех телеграм-каналах, ну и просто в личной переписке о том, что да, вот, значит, нас тут нагнули, нам нужно дать ответ, и мы не можем прогнуться там перед Соединенными Штатами Америки, нужно восстанавливать глобальную справедливость, это все геополитический конфликт, нас взяли в тиски, ну и различные другие оправдания высокого идеологического порядка, то есть проявляли всякую мотивированность, да, в, так сказать, в участии в этой специальной военной операции, но как только прозвучало объявление о мобилизации, которое свидетельствует о чем? О том, что не хватает, да, с точки зрения там, агентов государства, с точки зрения самого там, государства, не хватает мотивированных, да, участников, которые могли бы переломить этот ход в это тяжелое время. Однако мы видим, ну я даже знаю таких лиц, да, которые, значит, в интернетах везде там сжигают пальцы, требуя стереть там Украину с лица земли, но что-то они в военкомат никто не побежал. Да, более... И главное, очень забавное оправдание. Нет, ну если придет повестка, я, конечно, не откажусь. Но это очень странная логика, да, если государство просит о помощи, то есть оно объявляет уже сверх, да, какой-то набор, то, очевидно, туда должны прийти, в первую очередь, мотивированные люди, а не тех, кого там будут ловить по карельским лесам или по другим регионам.
С морожкой.
Да, с морожкой, которые, значит, всячески этого делать не хотят. Ну, или, например, набирать каких-нибудь научных работников, которые предполагается, что в силу своего там свободомыслия будут разлагать моральный дух, который может привести тогда к неуспешному исходу этой специальной военной операции.
Ну, что сказать. Как говорится, put your money where your mouth is.
Ну, теперь переходим к иным формам насилия, гораздо более легальным, нас воодушевляющим, к нашей любимой рубрике под названием «Гильотина». На днях прошел очередной турнир UFC 280, который принимал Абу-Даби. Много интересных боев, но я предлагаю остановиться как минимум там на трех из них. Но первый, конечно, это бой Умели, Шона Умели и Петрояна. Многие нас сейчас, наверное, обвинят в непатриотизме. Но, с другой стороны, все же слышали предыдущую часть нашего выпуска. Это вопрос как бы государственного соотнесения патриотизма. Вещи во многом часто... Эти вещи часто расходятся. Значит, что там у нас интересного? Ян, который набазарил на пресс-конференции, да, о том, что против него выступит портовая шлюха, по-моему, назвал, и пудель с крашенными волосами, ну, всячески высказывал претензии в духе такого пацанчика с района, немного выглядел представителем одномерного мышления. Ну, в общем, набазарил достаточно. Однако итог, да, ничего чемпионского в бою против Умели он не смог показать, проиграл с серьезным рассечением. Там были, конечно, вопросы у судей, но, как по мне, чемпионский бой, да, не должен оставлять вообще никаких сомнений в готовности чемпиона. Тем более, учитывая такую словесную накачку. Умели, которого мы симпатизируем, да, показал, по-моему, уверенную, спокойную работу. И здесь что особенно интересно? Здесь интересно то, что ставки данного Умели были какие-то запредельные. Коэффициент был 3.98. Я даже уговорил своего тренера там, футбольного, поставить на Умели, и я рад, что он обогатился. И моя интуиция в очередной раз меня не подвела. Как ты думаешь, проблема-то Яна с чем связана? С тем, что, ну, как бы недостаточная, как бы интеллектуальную ловкость человек проводит, или там проблемы тренерского состава, на которые указывали там многие комментаторы? Ну, или, может, еще что-то тебе запомнилось из этого боя?
Ну, не знаю, но вот Ян, так сказать, вышел на череду поражений, что называется, там, со Стерлингом эти были ситуации, которые сразу же поставили вообще под сомнение, так сказать, его перспективы. Я имею в виду первый бой со Стерлингом, когда он нанес запрещенный удар. И можно там по-разному относиться к Стерлингу, в этом смысле, насколько он там действительно пострадал от этого удара и так далее. Но само то обстоятельство, что на этом уровне человек ведет себя, ну, в общем, не очень профессионально с точки зрения просто спорта.
К уровню мышления.
Да, вопрос, да, насколько человек готов психологически к тому, чтобы выступать на этом уровне. А что касается его, так сказать, поведения там на пресс-конференции и так далее, ну и вообще, так сказать, в медиа, тут, мне кажется, такое неприятное сочетание двух факторов. То есть, с одной стороны, видимо, человеку говорят, что нужно делать шоу, ну, что все ждут, что вот будет, значит, какой-то накачка, там, хайп, вот эти все дела, и он пытается это все дело стимулировать. Но проблема в том, что, ну, человек, что есть, вот оно то в нем и проявляется. И поэтому и шоу получается, ну, вот на уровне, так сказать, рабочего поселка, где, значит, вот люди так себя ведут просто в быту. Не как шоу, а просто как форма, что там, значит, кого-то как-то оскорбить, там, толкнуть и так далее. То есть шоу не очень, нужно сказать, получилось с точки зрения подогрева боя. Потому что всем было интересно, конечно, смотреть, но совершенно не по тем причинам, что Ян там как-то себя агрессивно заранее ведет. И поэтому, ну, это вообще большая проблема, на самом деле, у отечественных бойцов, у многих. Это вот неспособность перейти в режим этого самого шоу, как бы не относиться к этому делу, да, то есть это или такое вот спортивное отношение, что вот я сейчас выйду, как будто это, значит, чемпионат по боевому самбо, самбо, значит, да, там какого-нибудь Северо-Кавказа там округа, и буду этим заниматься, а все остальное вроде как меня не касается, и тогда исчезает феномен персоны. А с другой стороны, когда вот пытаются, то часто получаются такие не очень
нелепые,
да, красивые вещи. А что касается самого боя, ну да, то есть там Яну нельзя отказать в готовности сражаться, ну, в неком таком внутреннем напряжении, там, накале и готовности там идти более-менее до конца. Но вот здесь, мне кажется, такая ситуация, когда вроде как готов, и вроде как Шона Мэри там никто и клоун и так далее, но на деле это не получается какой-то такой жесткой агрессии, какое-то подавление, например, да, вот как умел делать Хабиб, например, да, когда он просто выходит и сразу навязывает давление, вот это мокрое одеяло, которое падает на противника, и все, противник ничего не может сделать. А Самэли, казалось бы, да, ну вот иди, вот этот, значит, худой, там, длинный какой-то,
крашеный,
костлявый, да, там... крашеный, ну вроде как иди, ломай его, там, как вот обещано было. Но на практике идет на самом деле столкновение во многом скорее навязанное Омэли, там оно идет на дистанции. Омэли нормально ему накидывает там, значит, джебы.
Да и хайкик там прошел.
Да, то есть Омэли делает, что он всегда, собственно, и делает. Да. Все-таки, конечно, там и Омэли получил, и он это не отрицает, что да, ему в первый раз его нормально приложили. Но тем не менее, Омэли на протяжении всей дистанции никак не снижал свою техническую работу, делал все, что, думаю, они и запланировали, и в этом смысле результат, мне кажется, вполне понятный. То есть, ну, можно оценивать, там, кто кому больше нанес урона и так далее, но тем не менее, бой проходил навязанный скорее Омэли. И действительно, нужно помнить, что все-таки Ян-то находится на первой строчке, если не ошибаюсь, находился, во всяком случае, рейтинга UFC.
Ну, сейчас термин.
А Омэли вообще не был даже в десятке. И нужно это тоже учитывать, что когда сталкиваются люди разного уровня, хотя бы с точки зрения формального рейтинга, то мы действительно ожидаем от того, что человек на первой строчке будет доминировать. И это должно быть заметно. Но если этой доминации не заметно, то, естественно, возникает вопрос, а почему он там находится? И почему Омэли его держит на расстоянии своего джеба? Поэтому понятно, что в интернетах, как всегда, там, значит,
метание,
ругают судьи и так далее и тому подобное. Но действительно, Ян не показал того уровня превосходство, которое, значит, все, наверное, ожидали, судя по коэффициентам. Хотя я давно слежу за Омэли и очень хорошо к нему отношусь, потому что, мне кажется, это боец очень интересный. Не с точки зрения даже там его волос и все в таком духе. Ну, человек ответственно подходит к тому, что он делает, он серьезен, он занимается тем, что ему действительно интересно, и он не глупый.
Да-да, это мне тоже кажется важно, к вопросу о шоу и о том, что все-таки в UFC сталкивается не просто как бы спортивная составляющая, спортивная готовка, но еще какие-то и противостояния характеров, да, противостояния человеческие, и Омэли такой выступающий на контрасте, да, человек, который ответственно относится к своему спортивному делу, с другой стороны, предстает таким, я бы даже не назвал его фриком, да, человеком просто, не знаю, любознательным, интересующим, необычным, да, человек, который, значит, пропагандирует то, что, конечно, не надо делать историю с тему, точнее, с 420, какие-то ведет игровые стримы, но и в целом может связать несколько слов, его какие-то там записи достаточно любопытно слушать, в отличие от того же Яна. К вопросу о том, что шоу не получилось, нет, шоу как раз получилось, просто шоу сделал Омэли.
Шуга-шоу,
да, то есть Омэли, от которого как раз можно было бы ожидать какого-то там штука, достаточно взвешенно отреагировал на выпады Яна и доказал как раз делом, а не словом. Но главным шоуменом, собственно, за что его многие любят, несмотря на, так сказать, все перегибы и иногда действительно такой, как бы, выходящий за рамки человеческого и приходящий в такую некую, ну, не петушатню я не хотел бы, но и вот часто его так характеризует Макгрегор, да, выложил отличный твит, по-моему, когда сопроводил фотографию Петра Яна комментарием, что поздравляем Хасбека с подписанием контракта UFC. Ну хорошо, возвращаясь к теме, значит, фаворитов и андердогов, первая строчка повержена и в главном бое, это основного карда. Махачев победил Чарльза Оливейру, у которого, по-моему, 11 побед было подряд. Да, немножко где-то неуверенных, там сабмишн на тоненького у него происходил и получал, но, тем не менее, первая строчка рейтинга, 11 побед подряд, и Махачев, по-моему, не оставил вообще ему ни одного шанса, работал строго по программе, которую ему там тренерский штаб Хабиба навязал. И, ну, что любопытно, как раз ставки-то были немного другие, в отличие от боя Омэли и Петра Яна, они не совсем совпадали с положением их в рейтинге, то есть Оливейра первый. Однако фаворитом, да, у букмекеров был Махачев. Не с таким, конечно, зазором, как у Мэлиян. Но и, собственно, вот он победил. И при этом, ты знаешь, у меня вот изменилось вообще мнение ко всему этому, условно, дагестанскому кружку. То ли как-то они действительно смогли адаптироваться вот к логике деятельности UFC, что это для них уже не просто спорт, они действительно умеют как бы представить свой национальный колорит, при этом вписываясь в рамки того, что может быть интересно зрителю. И поведение достаточно, ну, скромное, не как-то как бы правильно здесь выразиться, да, не вызывающего какого-то там отторжения, да, в силу там определенных, может быть, определенной конфликтогенности той культуры, которой они принадлежат, горячих там кавказских регионов. И я в этом бою болел за Махачева. И мне, собственно, понравилось, как то, что было заявлено Хабибом, то и произошло. Сначала его извозить в стойке, а затем, когда обессилевший тигр упадет, задушить. Не добивать, а именно придушить.
Да, мне тоже не было неожиданности, мне кажется, в этой победе. То есть я думал, что так и произойдет. И я бы не сказал, что мне нравится Оливейра. Собственно, мне вообще не нравится. Никто не отрицает его способности, там, и в области джиу-джитсу и так далее. Но вот быстро выросшая в нем психология, значит, вот этого звезды, его бесконечные, значит, разговоры по поводу того, как ему не дали выступать в Бразилии, это все настолько раздражало. Ну, ты вроде как чемпион. Веди себя по-чемпионски. И мне кажется, победа вполне заслуженная. Действительно, Оливейра ничего не продемонстрировал такого тоже на уровне чемпионского. Мне кажется, действительно, так сказать, план Нурмагомедовых работает. Я имею в виду то, что называется Father's Plan. И мне кажется, да, там Махачев надолго там задержится, потому что не очень понятно, кто будет ему в этом смысле.
Ну, Волкановский, я так понимаю, что с ними сейчас идет договор. И, ну, и Хабиб выступил, и сам Махачев, Ислам, что они готовы и перейти в другую категорию, для них это вызов. То есть это тоже вызывает определенное уважение, что человек готов не совсем удобную для себя категорию перейти, снижая вес, а не там заставляя того же Волкановского перейти.
Да, хотя Волкановский, кстати, мог бы тоже набрать, потому что, кто не знает, Волкановский до этого был игроком в регби, и он весил там за сотню.
Да.
Вот, поэтому, я думаю, набрать он тоже мог бы, просто ему это не надо, в принципе.
А сделайте middleweight.
Нет, ну, встречу. Конечно, они могли быть в промежуточном весе, но, ну, я думаю, что Махачев просто заинтересован в том, чтобы
другую категорию забрать.
Другую категорию пояс поиметь. Вот, поэтому действительно бой интересный, Волкановского с большим уважением я к нему отношусь, хотя не самый мой любимый представитель этого веса. Вот, но тем не менее, действительно, бой будет интересным. Мы посмотрим, насколько Волкановский сможет противостоять. Потому что, если помнишь, от Гейджи тоже многие ожидали, что он сможет, так сказать, вот этому дагестанскому мокрому одеялу что-то противопоставить. Но Гейджи как-то вообще не собрался. Не произойдет ли того же самого с Волкановским?
Но он уже как кролик вышел против Хабиба. Хотя по природным данным и по тем боям, которые он проводил до этого, казалось, что Гейджи вот такая восходящая звезда, человек, у которого поставлена и ударка, и борьба, и выносливость, и в каком-то смысле как машина работает. Но мы этого не увидели. Да. С Хабибом это вообще полное деклассирование произошло этой школы. Кстати, возвращаясь к Хабибу, вот еще почему я сказал о том, что я сменил там гнев на милость в отношении, вот, так сказать, их кружка. Ну и Хабиб сам, многие же ожидали, что это опять очередное, да, шоу и слова, брошенные на ветер, что о том, что он не вернется в UFC, да, что как бы пытается выторговать себе какие-то условия дополнительные, да, по поводу возвращения. Но нет, мы видим, что он чувствует себя комфортно в роли тренера, ну и, по-моему, большего вовлечения, да, сложно себе представить. То есть человек как бы искренне все его эти подсказы, особенно, по-моему, Махачев, не помню, с кем дрался, когда Хабиб буквально просто как на джойстике управлял Махачем. Не спеши, не спеши. Так, ногу на голову. И, опять же, план этот сработал. Забавно, конечно, что он в тапочках, так, как думаешь, почему выбежал-то на последний бой?
Привычки.
Да, ну что, теперь ждем следующих боев. Там тоже много всего интересного. Кто там будет? Чендлер. Чимаева. Вот мы забыли обсудить. Да, там конфликт не утихает. Конфликт с командой, да, Нурмагомедова, с братом Абубакаром. Он там что-то кипишнул во время как раз объявления победителем Ислама. Я так понимаю, что, ну, сложности, которые не могут никак разрешиться, хотя они здесь несколько раз уже там, и Хамзат говорил, что конфликта такого нет, что братские регионы, но, видимо, что-то какие-то, может быть, даже нам неизвестные противоречия. Возможно, восходящие уже к как бы противостоянию гегемонии на территории вообще Северного Кавказа. Да, я помню, как-то Чимаев залетал на стрим Кадырова, где он как в такой дерзкой форме сказал в ответ на слова Кадырова о том, что Хабиб — это проект UFC, что Чимаев сказал, что да мы всех там порвем в этом UFC, намекая, что как бы и Хабиб будет повержен.
Возможно, у них эстетические претензии.
Это разногласия, возможно. Ну что, на этой замечательной ноте мы прощаемся с нашими слушателями. Благодарим студию еще раз 1984 за предоставленную возможность. С вами, как обычно, был Родион Белькович.
И Андрей Быстров.
Не болейте и до новых встреч.